Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое вам место Писания, но, повторяю, в то же время постоянно остающейся тайной, имеющей интригу и зовущей к исследованию. Это одна из притч Христа, записанная в Евангелии Луки, 21 главой, с 29 по 36 стих. Давайте прочтем ее, и всякий раз, погружаясь в нее, Дух Святой будет открывать нам больше и больше глубину самого себя. «И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знаете, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Проповедь, как мы уже знаем, называется «Знамение грядущего Царства Бога в смоковнице». В притче о смоковнице и других деревьях, как мы уже знаем, особым образом представлен в знамениях характер приближающегося Царства Божия в предмете событий последнего времени, которые произойдут в канун восхищения невесты Агнца от земли к Богу. Под смоковницей и другими деревьями Писание однозначно подразумевает исключительно только святых, принявших свое спасение даром по благодати искуплением во Христе Иисусе. А под приближением Царства Божия в распускающейся смоковнице и других деревьях подразумевается пробуждение Церкви Божией, состоящих как из евреев, так и из язычников. И такое пробуждение, согласно данной притче, как раз и является знамением грядущего Царства Бога. А выражаться данное пробуждение, согласно Писанию, призвано вопреки, как мы с вами уже отмечали, установившемуся мнению не в евангелизации и разного рода шумных служениях, а в готовности выйти навстречу Господу на воздухе, что в других притчах выражается в выходе навстречу жениху с горящими светильниками. Обратите внимание, очень четко Писание говорит о том, что такое пробуждение, как оно определяется. Люди определяют пробуждение, это крещение Духом Святым, это пробуждение, это исцеление, это еще что-то такое, какие-то знамения, чудеса. А здесь нет никаких знамений и чудес. Вы сами становитесь знамением, так как вы выходите навстречу жениху, то есть вы готовите себя, соответственно, не к встрече с Антихристом, а к встрече со Христом. Вам достаточно хорошо известно, что большая часть Церкви Христовой готовится сейчас к встрече с Антихристом. А потом только, не знаю, будут ли они думать, что встретятся с женихом, но навряд ли, так как жених придет раньше, чем придет Антихрист. Поэтому фраза «посмотрите на смоковницу» в данной притче означает сверять свою веру не с самим собою, с эталоном, представленным в Писании. В силу чего мы как раз и продолжаем рассматривать или изучать один из таких эталонов в лице пророка Ильи, которого Писание представило для всех поколений святых образцом для подражания его веры. Учитывая при этом, что как пред восхищением Ильи Израиль в своем большинстве стал поклоняться Валу, полагая при этом, что поклоняется истинному Яхве, так и церковь в своем большинстве пред восхищением невесты Агнца из мира будет увлечена подобным Валом, полагая при этом, что поклоняется Христу. Изучая жизнь Ильи, мы с вами остановились на изучении последнего события, очень знаменательного. Это на ветре, который в действии вихря унес Илью на колеснице огненной и конях огненных на небо. Из чего мы заключили, что под ветром, который в действии вихря унес Илью на небо, просматривается конкретное действие Святого Духа, указывающее на то, что Илья был исполнен Святого Духа, зависим от Святого Духа, вводился Святым Духом и умел отличать голос Святого Духа от голосов иных. Что было также предсказано архангелом Гавриилом в отношении Иоанна Крестителя, как представителя Ильи? «И он будет велик пред Господом, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Из этого места и других мест Писания следует, что Церковь в своем большинстве пред восхищением Агнца, невесты Агнца из мира, так же, как и Израиль во времена Ильи, будет исполняться чем угодно, полагая при этом, что исполняется Святым Духом. В силу этого, ко времени восхищения, в среде Церкви появится необыкновенный дефицит святых, исполняющихся Святым Духом. Поэтому мы решили рассмотреть вопрос исполнения Святым Духом. Мы пришли к выводу, что в Писании существует достаточное число метафор, которыми обозначается исполнение Святого Духа, сам Святой Дух, а также и роль Святого Духа. Из этого общего числа мы выделили 4 метафоры, свидетельствующие как о Святом Духе и его роли, так и о исполнении Святым Духом в сферах этих 4 метафор. Это соль, вода, елей и вино. Далее мы обратили внимание на то, что, согласно Писанию, основанием и короной, атмосферой для всех имеющихся метафор, не только для этих 4, а вообще для всего, является метафора Святого Духа в проявлении соли, а следовательно и исполнение Святым Духом в сфере соли. Мы уже с вами знаем, что соль – это образная метафора Святого Духа, указывающая на его природное свойство святости, о чем мы сейчас и пели – свят, свят. То есть практически все свойства Бога, его любовь, его милосердие, его долготерпение окрашивается в святость. Поэтому она называется святая любовь, святое милосердие. То есть, обратите, все окрашивается в атмосферу соли. А посему определение святой по отношению к Святому Духу – это его извечно природное свойство и природное состояние. В то время как определение святость в отношении Святого Духа – это проявление его деяний, то есть его дел. В отношении же нас, как детей Божиих, слово «святой» относит, во-первых, нас к роду Божьему и в буквальном смысле означает «искупленный Богом», «святыня Господня», «отделенный для Бога», принадлежащий Богу, взятый Богом в свой удел, наследующий с Богом, связанный с Богом одной судьбой. А вот слово «святость» в отношении нас означает то же, что и в отношении Святого Духа, проявление в своих словах и поступках соли, то есть святости Божией. Практически проявление в нас святости, то есть соли, это результат божественного огня в лице Святого Духа, в лице сходящего на нас Святого Духа, потому что именно Святой Дух в огне сходит на человека и осоляет его. Это слова Христа, Марка 9:48, он говорит такие слова: «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Обратите внимание, огнем, солью. Здесь огонь и является солью, а соль является огнем. Поэтому, когда мы говорим о соли, мы говорим об огне. То есть, вот эта святая – это любовь, наполненная огнем. Огонь, святость и соль – это одно и то же взаимозаменяемые термины. Но чтобы мы поняли свойства соли, это не просто физический минерал, а это святость Бога, огонь пожирающий. Но в то же время в нем присутствует вот это милосердие святое. И, конечно же, согласно Писанию, никто не может быть осоленным огнем Святого Духа без добровольной соработы со Святым Духом в сфере закона благодати. Попытка являть святость без исполнения Святым Духом в сфере закона благодати приводит к духовной слепоте и гордыне, косности и, наконец, к попранию благодати. При всем этом мы отметили, что, во-первых, умение сохранять баланс при сочетании благодати и соли всецело является ролью человека и ответственностью человека. Во-вторых, как недостаток соли, так и ее избыток обращает благодать либо в распутство, либо в букву закона, которая убивает. В-третьих, что именно соль в предмете святости определяет и регулирует правильное отношение к благодати. И в-четвертых, что только благодаря наличию соли, благодать может называться благодатью, а не поводом к распутству. Рассматривая же саму сущность благодати, мы пришли к выводу, что благодать – это не нечто абстрактное, чему нельзя дать какой-то конкретики или определения, но что это определенный и неизменный закон Бога, определенный и неизменный порядок Царства Небесного, определенное учение о Царстве Божием, определение всего того, из чего состоит Царство Небесное, определенное сочетание всего того, чем является Бог или кем является Бог, и определение всего того, что исходит от Бога. Вот что такое благодать. И все эти определения зиждятся и обретают свое юридическое право в завете Бога с человеком. Во-первых, поэтому мы должны знать, что благодать проистекает из закона Моисеева. Далее она противопоставляется закону Моисееву. Далее закон благодати возвеличивается над законом Моисея. Затем отменяет его, заменяет, независимо и строже закона Моисеева. На иврите слово «благодать» связано с наследием и происходит от корня глагола «обеспечить наследника», «позаботиться о наследнике» и «приготовить наследника» к тому, чтобы он мог взять это наследие. Из чего следует, что основой величия благодати является то, что Бог обеспечил, позаботился и приготовил человеку наследие в предмете полного спасения. Там, где отсутствует взаимный узы завета между Богом и человеком, благодать не имеет своего правового поля. В силу чего власть благодати в сфере соли, выраженной в святости, обретает свои полномочия в таких составляющих, и мы начали изучать первую составляющую, составляющую завета Бога с человеком, то есть во взаимном завете с Богом, заключенным в отождествлении самого себя в смерти Господа Иисуса Христа. Однако, согласно Писанию, человек не может заключать такой завет, где ему угодно, как ему угодно и когда угодно, но только когда найдет добрую жену, как написано в книге притчи 18:23. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Разумеется, это притча и насказание, под которой добрая жена практически представляет церковь Иисуса Христа или же конкретную поместную церковь, не отделяющую себя от единства веры. В поисках такой жены мы обратились к 31 главе книги притч, в которой представлено целое созвездие притч, характеризующих добрую жену, а практически характеризующих благодать или некоторые стороны благодати, через которую мы призваны обрести с Богом правильные отношения, чтобы исполняться Святым Духом в сфере соли. Каждая из представленных характеристик в этих притчах о доброй жене является проявлением чудесного баланса и равновесия в сфере соли и благодати. Мы с вами уже коснулись 14 притч и стали рассматривать 15-ю, в которой характеризуется такое свойство жены, через которое мы призваны получать благодать от Господа. Это 26, 28, 29 стихи 31 главы. «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех». Из данной притчи следует, что добродетельная жена – это такая церковь, которая в учении о благодати проповедует такую истину, благодаря которой святые, затрачивая все свои старания, могут посредством своей добродетели иметь возвышенные, трогательные, непринужденные и благородные отношения как друг с другом, так и с Богом, как написано Филиппийцам 4:8. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Из всего этого следует, что церковь, не проповедующая истины, как посредством благодати Божией, святые могут взрастить в себе подобную добродетель и затем служить ею тем, за кого они несут ответственность пред Богом, теряет свои права называться Церковью Христовой. Я еще раз хочу заострить наше внимание, что добродетельная жена проявляет свою добродетель в границах своего дома, а не за его границами. то есть в границах своей ответственности. Согласно Писанию, добродетель, которой обладает добродетельная жена, это добродетель, взросшенная ею от познания Бога, в котором человек для принесения Богу плода добродетели призван затратить все имеющиеся у него старания. Однако для этой цели необходимо отличать добро от зла, а иначе мы будем затрачивать старания совершенно для других целей. Поэтому необходимо знать, какими характеристиками конкретно обладает добродетель и каким образом она отличается от зла, потому что добродетель – это добро. В противном случае мы в силу своего невежества будем воспринимать зло за добро, а добро за зло. И полагая, что служим Богу и направляемся в жизнь вечную, будем направляться в погибель и будем служить духом обольщения. Как написано Исаия 5:20, «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким». Слово «горе» означает «погибель» для этих людей. А посему, чтобы быть добродетельным в доме своем или в границах своего призвания, нам необходимо было уразуметь, что Писание подразумевает под добродетелью. И для совершения такой работы нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Во-первых, провести или привести основание того, действительно ли быть добродетельным в доме своем является наследием нашей веры и одновременно жизненной необходимостью. Во-вторых, определить, какое назначение Писание вкладывает в способность быть добродетельным в доме своем. В-третьих, обусловить, какую цену необходимо заплатить, чтобы быть добродетельным в своем доме. И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно занимаемся добродетелью в своем доме, а не чем-то другим. Мы с вами уже рассмотрели первые три вопроса, посему давайте сразу обратимся к четвертому. Это по каким результатам следует судить, что мы действительно занимаемся добродетелью в своем доме? Во-первых, результатом добродетели или обретения истинной добродетели будет являться наше лицо пред Богом, а также и пред людьми. Просто наше лицо, характер нашего лица. Бытие 4.7. Бог обращается к Каину и говорит, «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Что же Бог имел в виду? Почему Каин не мог поднимать своего лица? Вы знаете, когда человек делает грех, он не может поднимать лица своего к Богу. То есть он не может обращаться к Богу, он теряет связь. Здесь имеется в виду, если ты делаешь доброе, то небо открыто для тебя. А если ты такого не делаешь, то для тебя ад открыт, потому что грех у порога лежит, у дверей, там написано, ты стоишь у отверстия ада. Я посмотрел, что означает в оригинале. Поднимать свое лицо – это значит видеть отверстиями небеса. Если ты не делаешь доброе, небеса закрываются. Ты не можешь поднимать лицо к закрытым дверям. Но тогда у дверей грех лежит, тогда ад раскрыл свои ворота для тебя. И Писание говорит, но ты господствуй над ним. Если ты сможешь господствовать над грехом, тогда ты сможешь поднять лицо свое, потому что двери небес откроются для тебя при покаянии. Если ты отвергнешь грех и не сделаешь его, он влечет к себе, но ты господствуй. Те, кто господствует, грех перестанет в конечном итоге влечь. Как только небеса распахнутся, они повлекут тебя, и грех не сможет ничего с тобой сделать. Но для этого написано, что нужно делать. И практически уже только по этому фактору мы можем определить, мы добрые или злые, мы находимся в добродетели, есть она у нас или нет. Во-вторых, результатом обретения истинной добродетели будет являться способность миловать и давать взаймы. Псалом 111:5. «Добрый человек милует и взаймы дает. Он дает, даст твердость словам своим на суде». Милует. Вы знаете, что Бог милует только сосуды милосердия. И добрый человек тоже милует только сосуды милосердия. Мы призваны миловать обращаться с милостью к тем, кто кается, потому что мы ранее уже говорили, что существуют сосуды милосердия и сосуды гнева. Сосудами милосердия являются люди, которые выбрали для себя жизнь, а сосудами гнева, которые выбрали для себя смерть, то есть непослушание, грех. И поэтому миловать грешника, если он не кается, преступление. Только тогда грешника милует, когда он кается. И написано «и взаймы дает». Вот это «и взаймы» не означает в прямом смысле только давать деньги в долг или еще что-то в долг. «Взаймы дает» – это значит, начинает творить ему добро, которого он еще не достоин. Взаймы. Вот как нам Бог дал серебро в оборот, которого мы недостойны, и мы должны его умножить. В-третьих, результатом обретения истинной добродетели будет являться способность быть верным в малом. Луки 19:17 «И сказал ему, хорошо, добрый раб», обратите внимание, «добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Мы можем определить по себе, добрые ли мы или злые, потому верны ли мы в малом. Или мы недовольны этим малым и все время хотим большего и большего? Верность малым означает благодарить Бога за то, что имею, радоваться тем, что я уже имею. Потому что ничего нет такого, что может быть выше Господа или же ваших отношений с Богом. И поэтому, если Бог доверил вот это малое, а мы недовольны, говорим, а мне этого мало. А Он говорит, ты многое получишь, если ты будешь верен. И тогда только ты назовешься добрым. Хорошо, добрый и верный раб. В малом был верен, над многим тебя поставлю. В-четвертых, результатом обретения истинной добродетели будет являться способность переносить страдания. Переносить, не пытаться избавиться от них. То есть есть состояние, обстоятельства, вы не можете избавиться от этого. Вам надо перенести какое-то горе, какую-то боль. Она что-то сделает с вами, эта боль, но ее надо перенести. А мы хотим избавиться, притупить ее наркотиком или алкоголем, или курением, или не думать о ней бесполезно. Надо перенести его. 2 Тимофея 2:3 говорится, «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Странно. Вместо того, чтобы бороться со страданиями, Павел пишет, добрые воины – это те, которые умеют переносить. Оказывается, чтобы перенести страдания, нужно быть добрым воином. Оказывается, перенося горе, мы воинствуем, мы побеждаем. И Бог смотрит на людей, которые страдают от зла, не делая зла, а за добро свое страдают. Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. По этой части, если вы переносите страдания, не печальтесь, не опускайте вашей головы, вы являетесь добрым воином, у вас есть добродетель. В-пятых, результатом обретения истинной добродетели будет являться способность приобретать благоволение у Бога. Притча 12:2. «Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он судит». Оказывается, смотрите, добрый человек приобретает благодать Бога. То есть благодать или благоволение, Бог начинает благодарить его. Одно из значений благодати – это благодарность. Бог начинает благодарить человека за его доброту. Не то, что он дает ему только большую власть, но он еще чем-то его благодарит, чем-то таким, что человек просто удивляется, потому что Бог – это любитель сюрпризов. Очень многие сюрпризы или в благодати своей он скрыл от нас. И когда человек добр, он внезапно вдруг и показывает ему, и человек просто теряется. За что, Господи? За то, что ты добрый. За то, что ты добрый. Потому что я добрый пастырь, а вы мои добрые овцы. Вот за это я и люблю делать сюрпризы моей любимой. В-шестых, в результате обретения истинной добродетели человек будет иметь славу, честь и мир. Славу, честь и мир. Божью славу, Божью честь и Божий мир, а не славу этого мира и не честь. Римлянам 2:10. «Слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и елену». Обратите внимание, Вы будете переживать славу Божию внутри вас. Вы будете чествуемы Богом. И вы будете иметь мир, который никакие стихии этого мира не могут нарушить. Тот мир, который дает Бог. И здесь написано, кому это все делается? Всякому, делающему доброму, доброе, во-первых, Иудею, потом и Елену. В седьмых. В результате обретения истинной добродетели человек становится причастником божеского естества. У него проявляются черты характера Бога. Он сливается с Богом. Это так же, как взять по полстакана воды и слить их в один стакан. И получится теперь одна смесь. То есть человек становится причастником, органически причастником божеского естества. Давайте прочтем это место. 2 Петра 1:2-7. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования». Кстати, слово «благость» – это милость Божия. Милость – это благость. Так вот, нам славою и милостью Божией, то есть Его благостью, дарованы великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старание, чтобы стать причастником божеского естества, мы должны приложить все старание, показать в вере своей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие и, наконец, братолюбие и любовь. Из этого текста следует, что люди, могущие показать в вере своей добродетель, имеют причастие к божескому естеству. И такая добродетель призвана выражаться и проверяться определенными чертами нашего характера, которые призваны вырабатываться при затрате всех наших стараний в соработе с великими и драгоценными обетованиями Бога. Это, как мы прочитали, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. По этим факторам или по этим свойствам мы можем определить, какая у нас добродетель, какой добродетелью мы обладаем. Итак, давайте посмотрим, как Писание определяет свойства рассудительности, по которой определяется истинная добродетель. Потому что из данного текста следует, что истинная добродетель проявляет себя в первую очередь в рассудительности. При всем этом следует сразу отметить, что все имеющиеся характеристики, которые исходят из добродетели, или же вытекают из нее, и сама добродетель никакого отношения к земным определениям не имели никогда и не могут иметь. Поэтому их определение будет совершенно не таким, каким дают определение ему земные словари, так как все это является неземным происхождением, а следовательно и свойство этих характеристик будет являться неземным. Греческое слово, с которого переведено слово «рассудительность», это ум. А так как данная рассудительность является неземной, то под этой чертой имеется в виду ум Христов. Добродетель выражается или выражает себя в уме Христовом, начинает проявляться ум Христов. А так как она выражает не наш ум, а ум Христов, то нам для того, чтобы не выражать свой ум, а выражать ум Христов, необходимо уяснить, во-первых, какими чертами Писание наделяет ум Христов, притом наделяет его в нас в предмете рассудительности. Во-вторых, какое назначение в нашей вере призвано выполнять рассудительность, то есть ум Христов. В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать способностью выражать в своей вере рассудительность. И в-четвертых, по каким результатам мы сможем определить, что мы выражаем ум Христов, а не свой, собственный ум. Так как, согласно Писанию, главным врагом рассудительности в предмете ума Христова в нас является наш собственный плотской ум. Итак, вопрос первый. Какими чертами Писание наделяет ум Христов в нас в предмете рассудительности? В Писании такая рассудительность выражается всеми оттенками, которые связаны с деятельностью ума Христова в нас. Это рассудок Христов в нас, Это разумение Христово в нас, это рассуждение Христово в нас, это ведение или знание Христово в нас, это познание Христово в нас, это понимание Христово в нас, это суждение Христово в нас. Вот что имеется в виду под рассудительностью, которая вытекает из добродетели. Однако, чтобы свойство рассудительности не осталось для нас только в предмете голословных лозунгов, хотя они и правильны, сегодня церковь больше лозунги исповедует, нежели понимает, что эти лозунги означают. Поэтому нам необходимо познакомиться с некоторыми доказательствами из Писания, которые бы подтвердили уже приведенные характеристики. Во-первых, рассудительность, исходящая из истинной добродетели в нас, выражается в уме Христовом, как мы уже знаем, или в способности познавать ум Господен. Рассудительность, вытекающая из добродетели, сделает нас способными познавать ум Господен, проникать в ум Господа, видеть, что творится в уме Бога, что Он думает. 1 Коринфянам 2:16. «Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Судить – это давать оценку. Когда Бог сотворил мир, Он хотел посмотреть, какую оценку даст Адам его творению. И когда Адам называл все то, что Бог сотворил, своим именем, этим самым Адам давал оценку Божьему уму. Потому что все то, что Бог сотворил, это был результат Божьего ума. И Адам давал оценку, называя точно каждую вещь своим именем. Итак, Бог дает возможность в рассудительности. Благодаря, если у нас есть истинный добродетель, то у нас появится, он говорит, покажите вере вашей рассудительность, попытайтесь проникнуть в ум Божий, в сердце Бога. Во-вторых, рассудительность, исходящая из истинной добродетели в нас, определяется законом Бога в нашем уме. Римлянам 7:23. «В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». То есть, это не закон, который находится во плоти. Во плоти, тленная плоть, там находится закон распада. А вот в уме находится закон ума. То есть, поэтому ум Христов, который присутствует в человеке, то он совершенно отделен, и они борются между собою. Вы, наверное, часто это ощущали, когда плоть желает одного, а вы разумом понимаете, этого нельзя. И если у вас есть этот закон, то вы этого не делаете. Если у вас этого закона нет, то вы это делаете. В-третьих, рассудительность в предмете ума Христова, исходящей из истинной добродетели в нас, исходит из Христа, совершается Христом и преследует Его интересы. То есть рассудительность, которая будет из добродетели выходить, она не будет преследовать наши интересы. Она будет преследовать интересы Христа и будет исходить от Него. Римлянам 11:33-36. «О бездна богатства и премудрости и ведение Божие». То есть ведение – это и есть рассудительность. «Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его, ибо кто познал ум Господен? Или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать. Ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки, аминь. Если все из него, все им и к нему, то истинная рассудительность, она будет представлять интересы Христа, а не наши интересы. В-четвертых, рассудительность, исходящая из истинной добродетели в нас, выражается в суждении праведника. У вас будет образ суждения праведника. Иова 36:16-17. И тебя вывел бы он из тесноты на простор, где нет стеснения. И поставляемое на стол твой было бы наполнено тухом, то есть помазанием. Но ты преисполнен суждениями нечестивых, суждения и осуждения близки. То есть ты исполнен суждениями нечестивых, поэтому ты в таком состоянии. Как только ты поменяешь суждение нечестивых образ, как судят нечестивые, и возьмешь образ суждения праведника, ты выйдешь из этого состояния. Так Бог обратился к Иову через четвертого друга, Елиуя. Это очень интересно, мы с вами уже говорили. Суждение нечестивого выражается в том, что он дает оценку всем вещам, происходящим не только в границах своей ответственности, но и вообще в границах других людей. Мы спокойно нарушаем суверенные границы других людей и даем оценку их поведению, хотя не несем за них ответственность. Мы смотрим, во что люди одеты, как одеты, подходит ему прическа, не подходит. Мы просто не обращаем внимания на эти мелочи. А вот даже в мелочах. Слушай, тебе эта прическа не идет. Что ты на себя напялила? Этот цвет тебе не идет. Мы забываем, что на вкус и цвет товарищей нет. Мы забываем, что главное, чтобы этот человек в зеркале, увидев себя, понравился самому себе, а не вам. Вот. Или там еще кому-то. То есть мы этих вещей не понимаем, и мы вот по таким мелочам уже начинаем судить. Вот так судят нечестивые. Они судят о всем. Они судят вне границ своего. Когда они судят, а откуда они знают, что это в моде или не в моде? Откуда они берут, что правильно и что неправильно? Разумеется, из средств массовой информации они берут, что это не модно, а это модно. Это правильно, а это неправильно. Когда же еще что-то более и в средствах массовой информации они не находят, они своим умом тогда говорят, вот я так понимаю, что это вот так вот должно быть. Они не берут из откровения, а вот так, как они понимают. В то время как суждение праведных таково. Во-первых, они судят строго в границах своей ответственности. Во-первых, они судят справедливым судом. Справедливый суд выражается в том, что даже в границах своей ответственности, когда они судят сами себя или тех, кто находится под их ответственностью, они ищут откровения в Слове Божьем, а не у экрана телевизора или в журналах, или еще в каких-то сонниках. Я имею в виду, люди читают, сон увидят, и потом сонники читают, что обозначает. В откровении. И тогда Бог дает им откровение. Если нет откровения, они ничего не говорят даже своим, за кого несут ответственность, до тех пор, пока не получат откровение. И когда получают откровение, тогда они начинают говорить. Моисей нес ответственность за весь народ, и мы приводили много раз определенные примеры. К нему приводили провинившихся людей, и так как он не имел от Бога откровения, сам не знал, как поступить, он не делал собственные решения и свой собственный суд. Он обращался к Богу и спрашивал, что делать с этим человеком, который нарушил субботу? И Господь говорил ему, предать его смерти. И тогда он предавал его смерти. Это говорит о том осуждении праведных. Вот у Иова при всей его непорочности отсутствовал образ суждения праведника. Поэтому Бог ему и говорит, Бог тебя вывел бы на простор, поставляемое на стол было бы тучным, нет стеснения там, куда бы он тебя привел, но ты преисполнен суждениями нечестивых. Вот почему я сказал, рассудительность, исходящая из истинной добродетели, в нас выражается в суждении праведника. В-пятых, рассудительность, исходящая из истинной добродетели, в нас выражается, как мы видели, в причастности к жизни Богу или в приобщении к жизни Божией. Ефесянам 4:17-18. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме и отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их». То есть по суетности, по греховности ума своего, отчуждены от жизни Божией. Следовательно, если мы обладаем умом Христовым, то мы будем приобщены к жизни Божией. Только ум Христов или вот соработа с умом Христовым моего ума дает возможность мне приобщиться к жизни Божией, стать причастником Его естества. В-шестых, рассудительность, исходящая из истинной добродетели, в нас выражается в покорности праведности Бога. Римлянам 10:1-4. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Обратите внимание, Израиль не обладал рассудительностью, а следовательно и не обладал добродетелью, потому что по рассудительности можно определить, вы обладаете добродетелью или нет. Вы можете раздать все имение свое нищим и тем не менее быть недобродетельным. И Бог не будет рассматривать вас добродетельным, потому что у вас нет рассудительности. Рассудительность определяет добродетель. Ибо не разумея, так как они не рассуждают, нет рассудительности, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Иногда мы говорим «ревностная сестра», «ревностный брат». Однако, если этот ревностный не имеет рассудительности, то, его, то он иногда таких говорят «безмозглый» или «безмозглый». То есть нет ума у него. То есть он направляет свои труды, свое достояние, то, что он заработал, тратит на то, что не насыщает, отдает тому, кому не следовало отдавать. Вот, то есть ведет себя неправильно. Почему? По невежеству, по незнанию и ожесточенности. Он и не хочет знать. Зачастую людям хочешь открыть, говоришь, а они не хотят, они злятся. Они хотят оставаться в том, в чем они находятся. Поэтому из этого стиха следует, что ревность по Боге без рассуждения – это противление Богу, и такая ревность бросает Богу вызов. В-седьмых, рассудительность в предмете ума Христова, исходящая из истинной добродетели в нас, это понимание и способность не ставить свой ум наравне с умом Божиим, с умом Христовым. Иезекииле 28, 6, 8. Так говорит Господь Бог. «Так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых». А теперь давайте посмотрим, каким образом святые люди могут ставить свой ум наравне с умом Христовым. Одним из определений, когда мы свой ум ставим наравне с умом Христовым, это, во-первых, когда мы подписываем законодательство Бога своим именем. Это происходит тогда, когда при слышании Слова Божьего, которое нам импонирует, вот мы слушаем проповедника, нам кажется это правильным, мы почему-то выражаем свое согласие, особенно это здесь так стало, английским восклицанием «Yes!». Вы обращали внимание, у нас, правда, этого нет. Это там, где шумливое, необузданное. Они там кричат вот «Yes! Yes!», и это считается каким-то уровнем духовности. То есть, обратите внимание, человек подписывается под Божьими заповедями своим «да». Ну, больше он не знает другого. Ну, скажи «да». Нет, почему-то он кричит «ес», потому что это кажется духовнее, чем будет «да». Согласно Писанию, принципы и заповеди Божьи должны подписываться восклицанием, выраженным в имени Бога. Аминь. Когда что-то нравится и импонирует в Слове Божьем, мы не можем говорить «ес», подписывая его своим «ес» от своего ума. Мы должны подписать именем Бога. Мы не имеем права подписывать документы Бога своим именем «ес» или «да», а только «аминь». Вы ни одного еврея не встретите, чтобы они восклицали «ес» или «да». Они будут говорить «эмен», «аминь». Я сейчас прочту одно место Священного Писания, где только в одном абзаце, небольшая часть главы, приведено 12 раз одно и то же повторение, как должны святые подписывать Божьи заповеди, которые они слышат. Это записано во Второзаконии, 27 глава с 9 стиха. «И сказал Моисей и священники, левиты всему Израилю, говоря, «Внимай и слушай, Израиль! В день сей ты соделался народом Господа Бога твоего. Итак, слушай гласа Господа Бога твоего и исполняй заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня. И заповедал Моисей народу в тот день, говоря, «Сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан. Симеон, Леви, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин. А сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие. Рувим, Гад, Ассир, Заулон, Дан и Нефалим». То есть вместе все это составляет, их нельзя отдельно. И поэтому 12, порядок. «Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом». Первое, вот смотрите, сколько раз сейчас будет это повторяться. «Проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет «Аминь». Аминь – это одно из имен Божьих, как в Откровении написано, так говорит Аминь, означающее первый и последний, альфа и омега, начало и конец, верный, истинный. То есть это одно из имен Божиих. И вот Бог говорит Моисею, весь народ должен восклицать, когда они будут слышать такое слово, весь народ должен воскликнуть и сказать «Аминь». Второе, опять продолжается, второй раз. «Проклят злословящий отца или матерь свою, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто слепого сбивает с пути, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто ляжет с женой отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто ляжет с сестрою своею, с дочерью отца своего или дочерью матери своей, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто ляжет с тещей своею, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто тайно убивает ближнего своего, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролив кровь невинную, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет «Аминь». Итак, мы увидели 12 раз повторение, как подписывать заповеди Божьи. Когда вы слышите Слово Божье, никогда не кричите ничего. Можете восклицать либо «Аллилуйя», потому что слово «Аллилуйя», славящее Бога, там присутствует тоже «Аминь», верность, прославляющая. Или же подтверждение, вот как здесь написано, четко по слову поступайте. Нравится вам Слово Божие, и вы видите, что это Слово Божие не человеческого, и вам хочется воскликнуть, вы восторжены от этой заповеди, от этого Божьего принципа, вы должны кричать не «Ес», а «Аминь». Пусть «Ес» кричат невежды, они за это ответят. Нельзя подписывать Божьи заповеди своим именем. Во-вторых, когда мы свое законодательство, то Божье законодательство подписываем своим именем, а когда свое законодательство, мы подписываем именем Бога. Тогда мы произносим суе Его имя. Второзаконие 5.11. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно». Вы знаете, я иногда говорю по ходу, значит, общения с некоторыми людьми религиозными. И вот, говоря об обыкновенных вещах, он мне говорит, я говорю, какая погода? Он говорит, погода такая, там, женой то-то, и потом в конце говорит, аминь. И я думаю, а при чем здесь аминь? Чего твои вот дела вот под аминь? Или же, когда человек выходит за кафедру или просто в разговоре с другим, говорит, вы знаете, Господь мне открыл. Или Дух Святой мне сказал, а вот Дух Святой этого не говорил ему. То есть он практически свое вымыслы своего ума подписывает Богом. Он говорит, он ему сказал, вот это произношение имени Господа в суе, это мы ставим свой ум наравне с умом Божиим. Иеремия 14:14. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем Моим. Я не посылал их и не давал им повеления и не говорил им. Они возвещают вам видение ложное и гадание, и пустое, пустые, пустое, и мечты сердца своего». Вопрос второй. Какое назначение в нашей вере призвано выполнять рассудительность или же ум Христов? Во-первых, назначение рассудительности в нас призвано давать нам распознание, что хорошо и что плохо. Именно благодаря рассудительности мы можем прийти к решению, что худо, что добро. Иова 34:1-4. «И продолжал Елиу и сказал, выслушайте мудрую речь мою и преклоните ко мне ухо рассудительные. Ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище». Установим между собою рассуждение и распознаем, что хорошо. Обратите внимание, без рассудительности невозможно установить, что добро и что зло. Это назначение рассудительности. То есть, и это есть добродетель. Когда мы устанавливаем, что хорошо и что плохо, этим самым мы являем добродетель. Потому что мы должны показать в своей вере в добродетель и рассудительность. Если нет рассудительности, добродетель перестает быть добродетелью. Во-вторых, назначение рассудительности, исходящей из истинной добродетели в нас, призвано оберегать нас от зла. Притчи 2:10-12. «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя». Что нас будет оберегать? Добродетели, рассудительность. Рассудительность будет оберегать тебя. Разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь. Из данной констатации следует, что добродетель, в которой мы призваны пребывать, это мудрость в предмете ума Христова. Из чего следует, что если ум Христов не будет помещен в наше сердце, то у нас не может быть и никакой добродетели. Когда мудрость войдет в сердце твое, позволить Духу Святому войти, нужно слушать. Для этого надо слушать, слушать. Она входит когда? При слышании Слова Божия. В-третьих, назначение рассудительности, исходящей из истинной добродетели в нас, призвано служить жизнью для нашей души и украшением для нашей шеи. Храни, притчи 3:21-24, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой будет приятен тебе. То есть, здравомыслие и рассудительность. То есть, рассудительность – это и есть здравомыслие, здравомыслие и рассудительность. Они будут жизнью для души твоей. То есть, человек, имеющий рассудительность, будет исцеляться. Когда болезнь будет приходить, он сможет жизнью. То есть, это будет исцеление. Жизнь – это воскресение, это исцеление. И поэтому мы будем получать исцеление. У нас будет приходить мудрость Божия через наличие рассудительности, которую мы будем являть. А это ум Христов. В-четвертых, назначение рассудительности, исходящей из истинной добродетели в нас, призвано познавать волю Божию. Оказывается, добродетель – это тогда, когда мы познаем волю Божию через рассудительность. Римлянам 12:2. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Обновленный ум, или когда мы познаем умом, это значит нашей рассудительностью. То есть без рассудительности мы не сможем познать волю Божию, и думая, что мы выполняем волю Божию, мы будем выполнять свою или чужую волю. В-пятых, назначение рассудительности, исходящей из истинной добродетели в нас, призвано вносить наши имена в книгу жизни. Откровение 17:8-3. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость». Вот это «здесь ум, имеющий мудрость» говорит о том, те люди, которых имена вписаны в книгу жизни – удивятся те, имена которых не вписаны в книгу жизни, у которых был ум Христов, но они его отвергли в пользу своего ума. И вместо того, чтобы восклицать «Аминь» и служить Господу, они кричали «Ес!» и считали себя ревностными и духовными. В-шестых, назначение рассудительности, исходящей из истинной добродетели в нас, призвано вычислить число зверя, именно на рассудительностью мы сможем вычислить число зверя. Откровение 13:15-18. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». Здесь мудрость. Кто имеет ум, разумеется, ум Христов имеется в виду, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. У меня нет времени об этом говорить. Мы уже много говорили, что число 666 – это число человеческое. Здесь написано, то есть 666, три шестерки, не 666, а 666. Так как три естества человека или три субстанции – дух, душа и тело – обозначаются цифрой 6. Поэтому это число человеческое. И зверь сделает то, что люди начнут свои интересы ставить и подписывать именем Бога. Они будут выставлять, они будут искать в Боге свои интересы, а не интересы Бога. Это и есть этот зверь, который придет и пришел уже и обольстил всю вселенную. И в седьмых, назначение рассудительности, исходящей из истинной добродетели, в нас призвано направлять нас навстречу к Богу, как к своему жениху. Бытие 24:45, одно событие интересное. «Еще не перестал я говорить в уме моем, это Елизер, прообраз Святого Духа, посланник Авраама, домоправитель дома Авраама, который пошел, чтобы найти Исаку, который является прообразом Христа, невесту». То есть, и вот он говорит, «Еще не перестал я говорить в уме моем». Посмотрите, где он говорит. Он рассуждает в своем уме и говорит: «И вот вышла Ревека, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику, и почерпнула, и я сказал ей, напой меня». Она вышла навстречу к Елиезеру, и он попросил ее напоить его, и она его напоила, и напоила верблюдов. То есть все, что рассудительность сказала в его уме, она все это сделала, и стала женою Исаака, направилась с ним. Он взял ее и направил. Поэтому роль Святого Духа, который пришел в мир, взять церковь, взять невесту, выбрать ее отсюда и направить ее. Но для этого она должна удовлетворить потребности Святого Духа, напоить его. Напоить Святой Дух вы можете только, когда будете исповедовать Слово Божие и жить по Слову. Когда вы станете рассудительными людьми, когда вы будете свою добродетель мерить своей рассудительностью. Мы не закончили даже говорить о рассудительности, а у нас еще воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и так далее. Я думаю, если Бог даст нам возможность, мы будем говорить об этом в последующих служениях. А сейчас будем молиться, так как наше время вышло. Я думаю, то, что мы услышали, достаточно, чтобы переживать его на наших ячейках. Люди, не посещающие ячейки, не смогут этого переживать, и тогда у вас получится заворот кишок, то есть пища непережеванная начнет отравлять вас вместо того, чтобы дать вам жизнь. Когда же вы будете пережевывать, она уйдет в другой желудок, так происходит у чистых животных, и тогда только организм получает результат от принятой пищи. Склоним наши колена и будем молиться, и все желающие бросить вызов своему уму, чтобы дать возможность проявиться уму Христову рассудительности, мы ждем вас, мы будем молиться о вас. Все желающие расстаться с грехом, с болезнью, с болью, с какими-то обстоятельствами, в которые вы попали в темноту, мы будем молиться, чтобы Бог вас вывел, освободил, обновил вашу жизнь, исцелил вашу сердечную рану. И я буду сейчас молиться вместе с вами вашей молитвой. Прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас, что Он готов дать возможность проявиться уму Сына Своего в вас, исцелить вас, освободить вас. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, сердечной раной, с моими потерями, с моим грехом, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, исцели мою болезнь, восстанови меня. Я принимаю Твое Слово, я склоняюсь пред Ним. Я благодарю Тебя за пролитую кровь, я благодарю Тебя за Святой Дух, я благодарю Тебя за Твое Слово. Я благодарю Тебя за Твою Церковь. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу засвидетельствовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи, десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.